Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В 2025 году музыкальный мир отмечает 50-летие со дня смерти Дмитрия Шостаковича. Пианист Евгений Кисин составил в этом сезоне несколько специальных программ для серии концертов памяти великого композитора. В них вошла камерная музыка Шостаковича, а также его вокальные циклы «Песни капитана Лебяткина» и «Из еврейской народной поэзии». Кисин выступает во всех ансамблях поочередно с Гидоном Кремером, Готье Капюсоном, Максимом Рысановым, Александром Рословцем, Капельман квартетом и другими музыкантами. Летом в дуэте с Кисиным выступят Марта Аргерих и Миша Майский. Турне памяти Шостаковича началось в швейцарском Люцерне. Концерты прошли в Вене, Париже, Лондоне и других европейских городах. Весной они продолжатся в Соединенных Штатах, а потом на летних фестивалях в Европе. В эфире «Радио Свободы» Гидон Кремер и Евгений Кисин делятся своими размышлениями о сочинении Шостаковича, вспоминают эпизоды, связанные с его личностью и музыкой. С ними беседовала Карина Арзуманова.
Дмитрий Шостакович ушел из жизни в 1975 году, когда Евгений Кисин был совсем еще ребенком и даже не учился музыке. Гидон Кремер к тому времени уже выиграл конкурс Чайковского, исполнив во втором туре скрипичную сонату Шостаковича. Мне посчастливилось присутствовать на всех концертах шостаковичевского турне этой зимой и в полной мере прочувствовать, как дорого музыкантам каждое воспоминание, связанное с Шостаковичем. Уход из жизни великого композитора, измученного советской властью, стал как будто фактом их личной биографии. Мы записывали наши беседы между концертами, рассказывает Гидон Кремер.
Я начну с анекдота. Такая серьезная тема, я зайду в нее постепенно. Я учился когда-то недолго в Центральной музыкальной школе в Ленинграде у Михаила Израильевича Ваймана. Я там был полгода. И как-то прошелся по бульвару там недалеко, куда-то я шел, и вдруг натыкаюсь или прохожу мимо человека, которого я вроде бы знаю, но не пойму, кто это. Здороваюсь. И этот человек, когда я отошел на несколько шагов, я понял, что это был Шостакович. А он очень приветливо мне тоже поздоровался. Я начинаю с этого смешного эпизода, потому что, мне кажется, одним из характерных качеств Шостаковича была открытость другим людям, была какая-то приветливость, был какой-то настрой на человеческое. Раз с ним поздоровались, значит, и он поздоровался. Перескочу сейчас в другие времена, потому что мне посчастливилось встречаться с Дмитрием Дмитриевичем неоднократно. Но никаких больших разговоров между нами не было. Но я, конечно, запомнил, как он пришел на концерт, дуэтный концерт программы, которую мы создали в те годы, замечательной скрипачкой Татьяной Гринденко. И мы были в Пярну, где Шостакович и Ойстрах часто отдыхали. Ойстрах точно часто, про Шостаковича не знаю, но в то лето он был в Пярну. И пришел на наш концерт. Он жил музыкой, он интересовался тем, что происходило вокруг. Не обязательно же ходить на концерты молодых артистов. Ну и поздравил, ну и взаимоотношений глубоких у нас не возникло, но это был приятный эпизод, который, конечно, навсегда запомнился.
Я попросила Евгения Кисина рассказать о том, как у него возникла идея нынешнего турне.
Музыка Шостаковича всегда, с детства, была мне очень близка. Любовь и душевную близость объяснить невозможно. И даже если когда-нибудь наука будет в состоянии это сделать, я не уверен, что захочу узнать это научное объяснение. Для меня лично лучше, когда некоторые вещи, и, наверное, прежде всего именно любовь, сохраняют свою тайну. Можно, конечно, говорить о том, что свойственно музыки Шостаковича, что делает ее уникальной. С одной стороны, невероятные как ни у одного другого композитора в истории музыки, трагизм. В другой – юмор, ирония, сарказм. Тоже в такой степени, как ни у кого больше в истории музыки. Может быть, именно все это было мне всегда с детских лет очень близко. Я это и по сей день чувствую. Несколько лет назад, когда я понял, что грядет 50-летие со дня смерти Шостаковича, я решил почтить его память в нынешнем 2025 году, сыграть много его произведений в разных странах. Я, конечно, много думал о том, какие именно произведения Шостаковича исполнить в год 50-летия со дня его смерти. Обдумывал разные варианты, думал даже играть сольную программу, состоящую целиком из произведений Шостаковича. Но потом отказался от этой идеи. Решил, что лучше было бы, что касается сольной программы, сыграть Шостаковича во втором отделении, а в первом произведении Баха и Шопена, композиторов, которые были важными для Шостаковича. Рудольф Баршай рассказывал мне, что каждое утро, прежде чем садиться за стол писать музыку, Шостакович начинал с того, что садился за рояль и какое-то время играл Баха. И еще он мне рассказывал, что Шостакович ему говорил: «Музыку надо писать так, как Бах. На каком инструменте, в какой тональности ее не играешь, звучит гениально». Ну, а что касается Шопена, как известно, Шостакович, как пианист, принял участие в самом первом международном конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1927 году и даже получил на нем почетный диплом. Так вот, сольная программа, которую я буду играть в этом году в Европе и в Америке, будет состоять из произведений Баха, Шопена и Шостаковича, а кроме того, я решил и уже начал играть с разными замечательными музыкантами две программы, целиком состоящие из камерной музыки Шостаковича.
Из программ турне Евгений Кисин и Гидон Кремер исполняют скрипичную сонату Шостаковича, написанную в 1968 году в Москве к 60-летию Давида Ойстраха. Вот что вспоминает в связи с этим Гидон Кремер, чьим педагогом Московской консерватории был Давид Ойстрах.
Я, конечно, никогда не забуду, как Давид Федорович пришел в наш 8-й класс консерватории, где он преподавал. Но не просто пришел, как всегда, послушать студентов и заниматься с ними, а я имел счастье быть в его классе 8 лет, сначала в консерватории, потом в аспирантуре. Но он пришел в этот класс сыграть перед концертом, перед премьерой, именно ту сонату, которая вошла в наш цикл, созданный в данном случае Женей Кисиным. И я благодарен ему и очень рад участвовать в этом цикле. Он пришел в класс, и если я правильно помню, он играл эту сонату еще в Доме композиторов, обыгрывал, и в нашем 8-м классе. И если я правильно помню, за роялем был никто иной, как выдающийся композитор и его большой друг Мечислав Вайнберг. К Вайнбергу я тогда относился, скажем, нейтрально.
Продолжает Гидон Кремер.
Я больше интересовался музыкой других современников, то, что тогда называлось авангардом, а потом стало классической современной музыкой. Меня волновала музыка Альфреда Шнитке, Софьи Губайдулиной, Арво Пёрта, Валентина Сильвестрова и многих других. А Вайнберг был как бы на втором плане. Это я только в последние годы понял весомость и важность этого композитора, одного из лучших авторов 20 века. Но я вернусь к Шостаковичу, ведь он был большим другом Мечислава Вайнберга. Они ценили друг друга невероятно, и каждый оставил следы в творчестве другого. Я думаю, Дмитрий Дмитриевич был бы счастлив сейчас увидеть такой ренессанс или, скажем, восхождение Вайнберга, которого он очень ценил, потому что он о нем отзывался тепло, вспоминая одно из его писем Гликману, опубликованных еще в Москве или в Петербурге. «Письма другу» называется томик, и там он советует Гликману, тоже своему другу, обязательно пойти и послушать концерт Вайнберга, который будет исполнять, тут я цитирую, скрипач-коммунист Леонид Коган. В этом небольшом отзыве или в этом пожелании, чтобы Гликман пошел на исполнение концерта Вайнберга, есть та доля иронии, того сарказма, который был очень присущ Дмитрию Дмитриевичу. Еще мне посчастливилось участвовать и даже выиграть, это именно, надо сказать, посчастливилось, конкурс Чайковского. А вторая часть соната для скрипки, премьера которой была недавно тогда, была обязательным сочинением на конкурсе во втором туре.
Программы, с которыми выступают музыканты в нынешнем турне «Памяти Шостаковича», меняются от города к городу, от зала к залу. Импресарио проделали невероятную работу по сведению расписания весьма занятых артистов и залов. Продолжает Евгений Кисин.
Сейчас как раз идет наше европейское турне. Началось оно в Люцерне, где мы исполнили обе программы, а затем начали играть по одной программе в каждом городе. Виолончельную сонату я играю с Готье Капюсоном. На фестивале в Вербье я буду ее играть с Мишей Майским. Скрипичную с Гидоном Крэмером. Альтовую с Максимом Рысановым. Песни капитана Лебяткина мы исполняем с Александром Рославцом. Квинтет с Капельман-квартетом. В Вербье я буду его играть с квартетом Эбен. Трио мы играем с Гидоном Крэмером и Гедрой Дервана-Ускайте. Из еврейской народной поэзии я в Люцерне сыграл с израильскими певицами Чен Рейс и Рахель Френкель и немецким певцом Михаэлем Шаде. В Нью-Йорке я исполню его с американскими певицами Сюзанной Филлипс и Сашей Кук и певцом Брэндоном Джовановичем. Кроме того, на фестивале в Вербье я тоже впервые в жизни сыграю концертино Шостаковича «Ля минор» с Мартой Аргерих. Некоторые из этих произведений мне доводилось играть раньше, а именно второе трио, виолончельную и альтовую сонаты. Другие я выучил совсем недавно специально для моего нынешнего шостаковичевского проекта. Четыре песни капитана Лебяткина, квинтет из еврейской народной поэзии и скрипичную сонату. А также те произведения, которые я буду играть на своих сольных концертах. Вторую сонату и две прелюдии и фуги Шостаковича, ре бемоль мажорную и ре минорную. И я очень рад, что моему импресарио, который занимается моими концертами в Германии и Австрии, удалось договориться с администрацией знаменитого Зальцбургского фестиваля о том, чтобы в дату смерти Шостаковича, 9 августа, мы с моими партнерами дали на этом фестивале концерт из произведений Дмитрича, и во втором отделении сыграли альтовую сонату, его самое последнее сочинение, которое он закончил за месяц до смерти.
Гидон Крэмер вспоминает и о другом цикле концертов камерной музыки Шостаковича.
Был похожий цикл, даже более расширенный цикл, чем то, что предложил сейчас Женя. Он был создан Ростроповичем. Я не помню, сколько там было вечеров, но это был цикл по списку, который, по-моему, ему дал даже сам Дмитрий Дмитриевич, если я не ошибаюсь. И в этом цикле был, конечно, и восьмой квартет, одно из самых известных сочинений Шостаковича. И мы играли этот квартет Татьяной Гринденко с Юрой Башметом и самим Ростроповичем. Конечно, это запомнилось надолго. Юра был тогда в прекрасной форме. Ростропович со всем своим энтузиазмом играл и квартет, который ему не так часто приходилось играть, наверное. Ну, а с Татьяной мы были парой, которые понимали друг друга с полуслова, потому что мы много очень играли вместе. И еще одна встреча, которую я сейчас помню, это премьера 15-й симфонии Шостаковича в Большом зале. А мы с Володей Крайневым, тоже победителем конкурса Чайковского, в этом концерте исполняли, как это называлось, впервые в Советском Союзе. Двойной концерт Гайдна. И это милое сочинение, конечно, может быть, не самое яркое у Гайдна, который вообще-то на самом деле писал удивительную музыку и, может быть, даже в чем-то превосходил Моцарта. Но это было такое, тоже была милая премьера, скажем так. Идея этой премьеры возникла у меня. Володя был в восторге в ней участвовать. И мы сыграли это перед 15-й симфонией. И вот за кулисами, когда Шостакович нас поздравлял, он бросил такую фразу, он сказал: «Хорошо бы в этом сочинении еще добавить каденцию». И он творчески был абсолютно прав, но, к сожалению, сам никогда эту каденцию не написал.
Рассказывает Гидон Кремер.
Было еще очень много примеров, которые я ходил. Были сочинения, которые были мне очень-очень дороги, которые я потом сыграл не раз и даже записал с моим оркестром музыкантов, молодых музыкантов прибалтийских стран, Камератой Балтикой, которая существует уже 28 лет. Мы 9 февраля празднуем наш день рождения, число, определенное нашим первым концертом в Риге. Мы объездили весь мир, и, естественно, мы часто играли сочинения Дмитрия Дмитриевича. Мы сыграли и 8-й квартет, и 7-й квартет, 10-й квартет. Но главным было, наверное, исполнение 14-й симфонии, которую мы даже играли без дирижера, с прекрасными певцами, и даже сумели записать это. Это непростое, но очень важное сочинение, написанное ДД, как мы говорим, написанное Дмитрием Дмитриевичем. В день, когда Шостакович ушел, к сожалению, навсегда, он ушел, музыка осталась. С Кириллом Петровичем Кондрашиным мы были в Риге, в Дзинтере, на побережье Рижского залива, и там замечательный зал. У нас был концерт, естественно, он был посвящен Шостаковичу. Я в этом концерте, правда, не играл концерт Шостаковича, а потом играл его со многими дирижерами, многими достойными дирижерами, гастролировал с этими концертами. В основном со вторым, а потом и с первым. И я в том концерте играл Сибелиуса, но настрой прежде всего этого эмоционального вечера был на то, что Шостаковича не стало. Его не стало, а музыка его вот живет. И я счастлив сейчас участвовать в этом турне, значительном турне. У нас более 10 концертов. И играть попеременно скрипичную сонату и фортепианное трио. Фортепианное трио я переиграл со многими пианистами. Но это большая радость сыграть его и с Женей Кисиным, и с моей партнершей и по жизни многие годы, и по музыке до сих пор, литовская виолончелистка Гедра Дерманоскаита. Мы друг друга, как и с Татьяной, понимаем с полуслова, и поэтому я полагаю, что, присоединившись к Жене Кисину, мы говорим на одном языке.
Каким чувством вы все исполняете Шостаковича сегодня? Евгений Кисин.
Сейчас, пожалуй, как никогда раньше, люди все больше и больше задаются вопросом, может ли музыка быть независимой от политики? Как известно, музыка Шостаковича была неразрывно связана с политикой, с теми страданиями, которые ему самому довелось пережить, и вообще с режимом, в котором ему довелось жить и творить. Когда я был ребенком и жил в Советском Союзе, официально об этом не говорилось. Но в музыкальных кругах это знали и об этом говорили, в том числе и со мной. Так что я и об этом знал с детства. Я помню свой самый первый приезд в город, который в то время еще носил название Ленинград. Мне тогда только исполнилось 12 лет. Я дважды сыграл там второй концерт Шопена со вторым составом Ленинградского филармонического оркестра под управлением югославского дирижера Николая Сличара. Я приехал туда с мамой и со своей ныне покойной, незабвенной моей учительницей Анной Павловной Кант. Потом мы остались там на несколько дней. И вот в один из этих дней, не помню название должности, которую занимала эта женщина, не помню ее фамилии, но помню, что звали ее Татьяна Георгиевна. Видимо, она была одним из администраторов зала Ленинградской филармонии. И вот в один из тех послеконцертных дней она провела нас по каким-то комнатам зала. Там висели разные фотографии Шостаковича. И Татьяна Георгиевна много рассказывала нам про него, про его музыку и, в частности, про эти фотографии. На одной из этих фотографий он был изображен без очков. И Татьяна Георгиевна рассказала нам, я не помню, что это было за событие, но, в общем, фотограф попросил великого композитора снять очки, и Дмитрий Дмитриевич сказал, я обычно никогда не снимаю очки, но для вас сниму. И вот на этой фотографии, в отличие от всех других фотографий Шостаковича в очках, было видно, какой это титан. И помню еще, Татьяна Георгиевна говорила о 15-й симфонии Шостаковича, в частности о том, что в самом конце этой симфонии зло уползает. И еще, вспоминаю, Татьяна Георгиевна рассказала о том, как Шостакович музыку других композиторов всегда хвалил, даже если она была очень плохой. Его как-то спросили, почему, зачем он это делает. И он ответил, знаете, меня в жизни столько били, что я решил говорить людям только хорошее. Примерно полгода спустя мы с моей учительницей Анной Павловной отслушивали запись моего самого первого концерта в Большом зале Московской консерватории, моего дебюта, на котором я сыграл в один вечер оба концерта Шопена. Звукорежиссером той записи был Петр Кириллович Кондрашин, сын знаменитого дирижера. И вот мы не только отслушивали запись, но Петр Кириллович нам многое рассказывал, в частности, про Шостаковича, цитировал высказывание Шостаковича, его слова «Каждая моя симфония – это памятник моим друзьям», жертвам сталинского террора. Помню, Петр Кириллович рассказал тогда о том, что вот в Америке некто Соломон Волков выпустил книгу, в которой рассказывается о том, что на самом деле в 7-й симфонии Шостаковича изображено вовсе не нашествие фашистов, что эта симфония была задумана еще до войны. И мне кажется, у меня сейчас постоянно такое ощущение, что в наше мрачное в политическом отношении время, музыка Шостаковича особенно актуальна. Я это все время чувствую, когда ее играю. И я знаю, что и партнеры мои это чувствуют, и слушатели, во всяком случае, некоторые, может быть, даже и многие. Самый конец виолончельной сонаты, написанной в ре миноре. У меня вообще всегда с детства был световой слух. Ре минор для меня всегда был белым и ассоциировался со снегом. Это относится, в частности, к третьему концерту Рахманинова. И вот в самом конце финала виолончельной сонаты, когда под аккомпанемент пиццикато виолончели у фортепиано на пьяно и пьяниссимо проходит тема, по-моему, эта музыка просто охватывает холодом. И именно так я и стараюсь ее играть. Второе трио. Я впервые услышал его, когда мне было, может быть, 13 лет. Играли трио Рихтер, Каган и Гудман. 3 года назад, через месяц после вторжения России в Украину, президент Германии организовал концерт в поддержку Украины в своем дворце в Берлине. Я принял в нем участие, и, в частности, с членами Берлинского филармонического оркестра мы исполнили на нем 2 последние части 2-го трио Шостаковича. А вскоре после этого в Дюссельдорфе состоялся еще один концерт в поддержку Украины. Я в нем тоже принял участие и исполнил 2-е трио Шостаковича уже целиком с Гидоном Крэмером и Гетрой Германаускайте. И все мы чувствовали, как актуальна эта музыка с ее невероятным трагизмом в связи с начавшимися незадолго до того кровавыми, страшными событиями.
И еще, ведь финал этого трио написан в мажоре. Наверное, только Шостакович мог так сделать, чтобы мажор звучал еще более жутко, страшно, чем минор.
Гидон Кремер.
Оно стало одним из самых известных камерных сочинений Деде. И не случайно целый ряд мелодий в этом трио, которые замечательно разрабатываются композитором, имеют какие-то еврейские корни. И поэтому не случайно, наверное, и то, что на первом концерте этого турне я почему-то в финале этого трио вспомнил трагическую судьбу семьи моего отца. У него была первая семья, которая вместе с ним оказалась в гетто, в рижском гетто, из которого он убежал. Пытался убедить свою жену взять ребенка, у них была дочь, полуторагодовалая, и таким образом избежать участи, которую можно было прочувствовать или предсказать, и никто в это не верил. Ему удалось спастись. Когда играю сейчас на сцене недавно, почему-то до этого мне это не приходило в голову, но вот именно в этом турне, играя на сцене уже на полном эмоциональном накале, этот трио в финале мне почему-то явился образ моего папы, который все это пережил, но трагика его жизни навсегда оставила след в его характере и, наверное, каким-то образом тоже генетически перенеслась на меня. Тот ужас, который он пережил, трудно описать. И, будучи ребенком, я его пытался успокоить, что не волнуйся, потому что он всегда, у него выступали слезы, когда он рассказывал что-то. А я, несмышленыш, тогда еще не понимал, что это нельзя забыть. Я хотел ему сказать: ну, сейчас-то все хорошо, радуйся, но такие травмы остаются навсегда.
С музыкантами Гидоном Креймером и Евгением Кисиным беседовала Карина Арзуманова. Выпуск программы «Культурный дневник», посвященный 50-летию со дня смерти Дмитрия Шостаковича, подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!